главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Прямая трансляция не только в радиоэфире в этом часе. На YouTube-канале «Говорит Москва» можно нас не только слушать, но и смотреть. Следим за лентами новостей, обсуждаем то, что творится на московских дорогах. Там сейчас пробки в 5 баллов. Яндекс предполагает, что 6-бальными пробки станут сегодня в 7 вечера. Это будет пик на сегодняшний день. Больших пробок уже не ожидают. А что касается срочных сообщений, они сейчас из Франции. Конституционный совет этой страны согласился только что с расширением действия санитарного пропуска на кафе и торговые центры. Конституционный совет Франции также принял с оговорками одобренные парламентом новые меры борьбы с пандемией. Это новости из Франции, которые в эти минуты приходят, пока без подробностей. А вот еще сообщение. Минцифры в Российской Федерации с 2023 года будет в России ограничивать установку зарубежных базовых станций мобильной связи ЛТЕ. Тоже срочное сообщение, пока без подробностей. Далее программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о выходе на свободу людей, которые были в свое время осуждены на смертную казнь.
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня четверг, 5 августа. Две новости, которые заставили нас выбрать именно ту тему, которую мы будем сегодня обсуждать. Это из сегодняшних лент. Во-первых, в России, пишут «Известия» со ссылкой на источники Федеральной службы исполнения наказаний, готовятся выйти на свободу 11 человек, которые в свое время, 25 лет назад, были осуждены на смертную казнь. Но именно 25 лет назад Россия подписала соответствующие документы, и осужденным заменили приговор на тюрьму. В 25 лет, на тот момент это был максимальный срок. Теперь эти люди выйдут на свободу. А вторая новость вот какая. Отсидевший 18 лет уголовник зарезал семью из 5 человек в Хакасии. Он отсидел за убийство 18 лет, а вот теперь у него что-то там на личном фронте не получилось, и поэтому он пришел в семью своей девушки и убил 5 человек, в том числе 7-летнюю девочку. О справедливости замены смертного приговора на тюремные сроки мы будем говорить. Анатолий Белкин, юрист, специалист в области уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов и доктор юридических наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. Не забывайте о существовании Телеграм-канала «Радио говорит МСК». Одним словом, латиницей. Туда вы заходите для того, чтобы принять участие в нашем голосовании. Пока у нас Телеграм не грузится здесь в студии, но я думаю, что у вас все это работает. Поэтому вы находите там наше голосование. Мы как раз спрашиваем, что вы думаете по поводу вот выхода на свободу людей, которые в свое время были осуждены на смертную казнь. С одной стороны, по закону ведь так и должно быть, это нормально. Первый вариант, который мы предлагаем вам рассмотреть как вариант вашего ответа. С другой стороны, может быть, вы считаете, что надо в любом случае и вернуться к тому, что было в самом начале. Этих людей нельзя выпускать на свободу, что бы там ни происходило 25 лет назад. А с другой стороны, есть третий вариант. Смертная казнь есть смертная казнь. И это, к этому надо возвращаться. А голосование идет. В конце часа будем подводить его итоги. Если все будет работать у нас, видите, с техникой сегодня не все так просто. А теперь первым делом спрашиваю. Анатолий Белкин, что вы скажете по поводу вот этой истории с возможным выходом людей на свободу? Точнее, как возможным. Закону они должны выйти. И уже выходили, кстати.
Если вы хотите знать мое личное мнение, то мне это не нравится. Но мое мнение как юриста однозначно. Это закон, его надлежит исполнять. Другое дело, что в дальнейшем я бы таких вещей не допускал. Наше законодательство очень несовершенно. И особенно вопрос о смертной казни. Ну, во-первых, я давно говорил о том, что мораторий на смертную казнь надлежит отменить. Потому что человек, который совершил умышленное убийство или даже более тяжкие преступления, его, этого человека больше не должно быть. Неважно, если суд его приговаривает к смертной казни, она должна быть исполнена. Если пожизненное заключение, то это пожизненное заключение без права выхода на свободу никогда. Вот так вот я считаю.
Но, вот смотрите,
потому что иначе, дайте я договорю.
Да, конечно.
Но те законы, которые приняты, они должны исполняться. Это, в общем-то, принцип res judicata, то есть закон должен быть исполнен, все без вопросов. Но в дальнейшем я бы, конечно, такого не допускал.
Вы можете объяснить как-то, потому что не все следят за этой историей, ведь у нас есть пожизненные заключения.
Да, но просто тогда это самое...
То есть, по сути, этим 11 и тем, кто уже вышел, им просто повезло.
Да я даже не знаю насчет повезло. Это же 90-е годы, там вообще все было как-то очень странно. И сама идея, как мы прогнулись под Европу и ввели этот самый мораторий на исполнение смертной казни, уже весьма сомнительна. Тем более, что в свете последних, так сказать, поправок к Конституции, когда стало ясно, что мы уже не все европейские законы должны принимать вот так вот, взяв под козырек. Ну, я склонен полагать, что смертную казнь надо вернуть, тогда... но то, что было постановлено, надо исполнять. Но
все-таки вначале вы же тоже упомянули, что сначала им был смертный приговор, потом, чтобы исполнить, им изменили. Что мешает изменить сейчас?
Обратной силы не имеет.
Понятно. Все, хорошо. Анатолий Белкин, юрист, специалист в области уголовно-процессуального права.
Я много чего бы изменил в нашем законодательстве. Если будет интересно, я скажу.
Ну, у нас, давайте мы хотя бы с этим попытаемся разобраться. Президент Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко, что вы скажете?
Ну, надо согласиться с коллегой в той части, когда он сказал, что если закон, то он должен действовать. И, конечно, если по закону этим... нашим гражданам, подчеркну, это наши граждане на всякий случай, да, они инопланетяне, предстоит выйти на свободу, значит, они должны выйти на свободу. Во всем остальном, конечно же, я согласиться там категорически не могу, и вот это желание воспеть смертную казнь, я его, конечно, понимаю, и у меня есть свое собственное объяснение, почему мой коллега Анатолий, извините, по батюшке,
Рафаилович.
Анатолий Рафаилович, и, кстати, он не единственный такой, кто считает, что смертная казнь должна быть в России восстановлена, я категорически считаю, что это неправильный подход. Посыл, и нам навряд ли стоит к этому вопросу возвращаться. Хотя эта тема настолько сладкая, вот поверьте мне, в силу человеческой природы, в том числе, вы же понимаете, ученые тоже люди, и адвокаты тоже люди, у них есть свои собственные наклонности. Вот это обсуждение и смакование смертной казни, возможность ее вернуть, сладкая тема. На нее слетается всегда много любителей, воспеть необходимость, воспеть вот смерть человека за смерть и так далее, и так далее. Кстати, мне кажется, что один из мотивов этих коллег, это действительно признание того факта, что Россия является частью Европы. Вот вообще-то не Европа, не Россия легла под Европу, она не может лечь под Европу в силу там своих размеров, исторического значения, да массы обстоятельств. На самом деле мы являемся частью Европы и частью Азии, поэтому мне кажется вообще на самом деле, что те люди, которые не согласны с этим тезисом и готовы считать Россию отдельной планетой вообще, ну, наверное, такая точка зрения тоже имеет право на жизнь, они преднамеренно провоцируют наше государство и дискуссии по поводу возврата смертной казни, понимая, что после этого формально мы покинем ПАСЭ. Ну, понимаете, цель понятная, скорее всего, у этих коллег, да, разъединить нас с Европой, хотя мы исторически с ней связаны кровными узами, как угодно, и так далее, и так далее. А для этого попровоцировать государство через вот эти механизмы, вот вышел маньяк, убил кого-то опять, хотя, на самом деле, науке известно, что рецидив по убийцам составляет менее 1%. То есть, вы понимаете, я, конечно, понимаю, что каждый случай вопиющий, и люди, которые претерпели вот от такого преступления, они навряд ли с этим могут согласиться. У них там жажда мести, жажда вот отмщения, восстановления справедливости, как они ее видят. Этих людей судить нельзя, ну вот, которые потерпевшие. Я с удивлением отношусь к тем, кто вдалеке от этой истории стоит, а переживает больше даже, чем те, кто претерпел.
Можно я все-таки вернусь к исходнику? В Россию выходят на свободу 11 человек, которые осуждены на смертную казнь, были до введения моратория. Вот то, о чем я говорил с Анатолием...
Я в этом вообще новости не вижу, вы мне простите.
Секунду,
я понимаю, что это
новости.
Посыл какой-то. Секунду.
Исполнять и все, да.
Так вот, я уже спрашивал Анатолия Белкина по поводу исполнять и все. Спрошу вас тоже. Все-таки поподробнее объясните. Люди в тот момент попали вот в такую ситуацию. Если бы позднее...
Или ранее. Да, то приговор мог бы быть приведен в исполнение.
А сейчас
он
другое
был вынесен,
время.
И не сейчас... приведен, заменен на другую меру наказания.
А могу я задать вопрос, каким образом заменили? Ведь это же было в порядке помилования. То есть их помиловали и заменили приговор.
Возможно.
Это вообще внесудебный акт.
Возможно.
Да, то есть
нет,
вообще тут говорить не о чем.
Но это не означает, что это имеет меньшую юридическую силу,
конечно,
чем судебный акт.
Давайте а можно я возражу, коллеги, по поводу Европы?
Я все-таки хотел бы услышать ответ на вопрос. То есть пересмотреть это нельзя. И если спустя 25 лет мы понимаем, что за подобное...
Ну, во-первых, сроки ушли, потом субординарные инстанции закончили свое действие.
Ну, то есть
и по
никак...
ней инициативе пересматривать, и непонятно зачем, только потому, что есть сторонники смертной казни, это не повод, и не процессуальный повод, и из этого ничего, короче, сделать, сварить нельзя никакую кашу.
Это Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов. Анатолий Белкин, прошу.
Немножко издалека начну, извините. Была история в советское время, очень нашумевшая. Когда на жалобу в ЦК КПСС заведующий общим отделом ответил, что ЦК против этого, и его поправил Суслов, который сказал: «Вы не ЦК, вы аппарат ЦК, и вот это вот неплохо бы вам помнить». Так вот, ПАСЕ — это не Европа, это аппарат Европы.
Ну, да.
И если мы не хотим входить в этот аппарат, то это вовсе не значит, что мы не хотим входить в Европу. В Европу мы входим географически, никуда от этого не денешься. Более того, мы являемся крупнейшей страной этой самой Европы, если уж на то пошло. Да. И что? Значит ли это, что мы должны брать под козырек на решение ПАСЕ, которое нам постоянно...
Если мы хотим быть частью, тогда, наверное, да.
Нет. ПАСЕ это, его
я
создали
вообще
без нас.
Сочетание брать под козырек не понимаю.
Ну да.
Россия добровольно приняла на себя эти обязательства. Никто
правильно.
Ее не понуждал.
Правильно.
Государство все это время живет в этой системе координат. Если бы государство эта система координат не устраивала, она бы уже предприняла шаги и вышла
вот
бы.
Вот и надо предпринять.
Хорошо.
Мы призываем.
Пока но, устраивает,
смотрите,
на самом деле.
Нет, не устраивает.
Это дополнительная судебная защита.
Просто это не так быстро. Все уходили из этого ПАСЕ, значит, не устраивает.
Временно выходили, просто покидали.
Не главный вопрос для нас сегодня, надо ли возвращать смерть. Казнь, вот в этой истории.
Это главный вопрос?
Не главный. На мой
По-моему, это как раз самый главный вопрос и есть.
А тогда давайте вот вернемся. Значит, итак, вы оба говорите, не новость в том, что люди выходят на свободу.
Да, ну это нормально.
Это естественно.
Это для
нормально,
вас, как для юристов, нормально.
Хотя мне это не нравится.
Теперь
как
дальше.
Человеку.
Вторая
Но как юристу
новость.
Я считаю, что это только так и должно быть.
Юрий Пилипенко, вы так или иначе пытались ее комментировать. Теперь попрошу Анатолия Белкина. Так вот, 18 лет человек за убийство отсидел, вышел. Несколько месяцев, насколько я понимаю, даже полугода не пробыл на свободе. И вот это убийство, которое сегодня было ночью. А с этим-то что?
А где это произошло, кстати?
Это произошло в Хакасии.
В Хакасии?
Это Российская Федерация.
Я просто еще не успел
да.
об этом дать.
Это 36-летний человек, который, видимо, где-то лет в 19 осуществил убийство двойное.
18 лет, то есть он был уже совершеннолетний.
Попал на 17
совершил
лет.
Это преступление, да.
Попал на 17 лет в тюрьму.
Все сходится.
Теперь ему 36. Его, как говорят, да, он вышел. Теперь, как говорят, ему девушка отказала, поэтому он пошел и убил всю его родню.
Девушка связана с тем, кого он убивал раньше?
Нет.
Это другая история. Ну, если вы интересуетесь моим мнением, я скажу.
Давайте.
С моей точки зрения, пребывание в тюрьме, тем более именно в тюрьме, не просто в колонии, поселении, оно психику меняет просто неизгладимо. То есть после 15 лет этот человек уже не способен, ну, я так думаю, психологически не способен к нормальной жизни. У него теряются нормальные навыки человеческого общения. Там совсем другие навыки развиваются. Вот, это раз. Значит, два. Я считаю, вот это одним из аргументов, чтобы таких огромных сроков не было. То есть так сроки должны быть. Если уж на то пошло, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Но 18 лет – это нереально. После этого человек уже не может выйти. Это уже другой человек, вообще не человек, если уж на то пошло. После этого его надо специально реабилитировать, если уж мы идем на это. То есть помещать его еще на 10 лет в совсем другую организацию, которая будет за ним заботиться.
То есть это как бы свобода, но не свобода.
Ну, может быть, свобода, но поднадзорная, очень сильно поднадзорная. И учить его нормально общаться с людьми. И, кстати, очень сомнительно, что такая тактика имеет шансы на успех.
Но до этого вы говорили про 11 человек, которые выйдут спустя 25 лет.
Выйдут, да. Мы обязаны их выпускать. Я предлагаю впредь этого не совершать.
Вот. Анатолий Белкин.
И по-прежнему считаю, что рецидив среди... тяжких преступлений достаточно велик. Другое дело, что
Анатолий
это замалчивается.
Долго замалчивается. Юрий Пилипенко, с вашей точки зрения, вот эта история, она как-то, ну, что-то меняет в оценке того, что происходит с людьми, которых в свое время приговаривали к смертной казни?
Ну, вопрос
что делать?
Немножко сложно сочиненный. Ну, давайте попробую его разобрать на части.
Ну, вот что делать с человеком, чтобы он не убивал?
Во-первых, это невозможно. Ничего сделать вы с этим никогда не сделаете. Человечество родилось в результате убийств. Если хотите, убийство зверством при всем при этом назвать нельзя, потому что есть целая категория убийств, которые условно священными являются. Там, ну, на войне, защита родины, семьи, там, самого себя и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что многие из нас вообще-то потенциально склонны к такого рода...
Но закон и убрал термин убийство, оставил причинение смерти.
Наверное, да. Я с вами согласен здесь, в этой части. Поэтому избавить человечество от его преступных наклонностей, особенно от преступных зверских наклонностей отдельных индивидуумов, в принципе, невозможно.
Человек склонен к насилию.
Человек склонен к насилию, и это, кстати, условие его прогресса, как ни странно, вот при всем при этом, понимаете?
Ну, вот господин Белкин говорит, его надо, выпуская, оставлять на какую-то странную схему.
Ну, он правильно говорит, на самом деле, тут нельзя не согласиться. Да. Дело, ну, правда, проблема состоит в том, что...
это было на бумаге, человек, как это делать?
Человек, даже находясь на свободе и живя, вот как вы, например, извините, что на вас обращаю внимание, вам лет 40 примерно или даже больше, вы, я думаю, уже другой человек, чем были 20 лет назад.
Есть такая история,
что человек даже на свободе меняется, и через 20 лет он уже не тот, который он был. Тем более он меняется...
Я сегодня не такой, как вчера.
Да, как вчера. Тем более он меняется, находясь в условиях изоляции строгой, и меняется не в лучшую сторону. И здесь действительно должна быть проблема реабилитации этих людей, социализации, социальной реабилитации, для того, чтобы они действительно смогли как-то найти себя в этом обществе, потому что они наши граждане. Я еще раз хочу подчеркнуть.
А если бы они были иностранцы, что-то изменилось бы?
Они не инопланетяне.
Они к нам же приходят.
Это ваши соседи, на самом деле. Ваш однокурсник бывший, ваш
одноклассник.
Гражданство
здесь ни при чем.
Согласен, но они люди.
Люди, это правильно. Это очень важно.
Мы не можем это сбрасывать со счетов абсолютно.
Так, можно в развитие пару слов?
Давайте. Анатолий Белкин.
Я приведу аналогичную историю, которая была буквально у меня на глазах. Я был тогда еще молодой. У меня в доме был винный магазин, там была уборщица, у нее был сын-дебил, который, она его выводила на улицу, он сидел на ящике и весь день сидел, ничего не делал. Вот. А потом он встал и задушил маленькую девочку, которая подбежала за мячиком. Его тут же увезли, целый год его не было. Видимо, ну, в психушку. В психушке его держали, но потом его выпустили. Он пришел и сел опять на тот же самый ящик. Внимание, вопрос. Где гарантия, что он не совершит? Тут даже и о гарантии говорить нельзя.
А как дать эти гарантии? Как организовать?
Никак. Потому что сказать, что психиатр, ты будешь отвечать за это, так он тогда никогда никого уже не выпустит. Потому что, понимая эту угрозу, выпускать человека? В уголовном процессе доказательства всегда относятся к прошлому. Доказать, что чего-то будет или не будет в будущем, нельзя. А можно только прогнозировать. Это такая же история.
Человек вот смертен, в том числе иногда, к сожалению, от насильственных действий других людей.
Человека выпустили, а мы не можем гарантировать. Человека выпустили из психушки, опять мы не можем гарантировать. Вот это вот, на самом деле, камень преткновения.
Главный камень преткновения в том, можно ли не выпускать такого человека, понимая гипотетическую угрозу?
Во-первых, сейчас в России существует такая мера наказания, как пожизненное заключение. Я вообще-то не очень думаю, что это лучше, чем расстрел. Ну, давайте так честно согласимся, потому что называть жизнью то существование...
Это философия.
Это не философия, это правда жизни, на самом деле, потому что, я говорю, все смертные. Тут ты с человеком рассчитался сразу, ну, больно ему, страшно было, когда его вели с зеленкой в подвал. А так неизвестно, сколько лет ты будешь жить в нечеловеческих условиях. Когда тебя бьют, как собаку, когда тебя обыскивают с утра до вечера, когда тебе не дают покоя.
Ну, не бьют, положим. Ну, зачем?
Ну, хорошо, давайте это опустим. Поколачивают. Да, давайте это мы опустим.
Но живет в плохих условиях, конечно.
В очень плохих условиях. Поэтому, на самом деле, вот здесь я не очень понимаю немножко направление сейчас нашей дискуссии. Ну, вот в России смертная казни нет, и, на мой взгляд, слава богу...
Смертная казнь в России есть, нет исполнения.
Хорошо, нет исполнения, договорились, не спорить не буду. И, на мой взгляд, к счастью, ну, наверное, к сожалению, тех людей, которые являются потерпевшими по преступлениям, за которые вот такого рода... Но у нас есть пожизненное заключение. На мой взгляд, это более суровое наказание, и если человек действительно... Кстати, давайте мы все-таки не забудем, что преступность в России последние годы все-таки не хоть медленно, но снижается.
Это да.
Преступница уходит с улиц, она уходит куда-то в цифры, в компьютеры и так далее и тому подобное. Вячеслав Михайлович Лебедев, дай им Бог здоровья и долгих лет жизни, он ежегодно отчитывается на вот этих собраниях ежегодных Верховного суда, судебной системы, и мы видим цифры, что если в России, условно говоря, я не знаю, там лет 5 или 7 назад миллион заключенных был, то сейчас их меньше полумиллиона. И, кстати, это в том числе...
это не аргумент.
В том числе в результате как бы гуманных акций самого Верховного суда, который выносит законодательные инициативы о декриминализации тех либо иных вещей.
И все-таки ведь наш разговор ровно о том...
Преступности стало меньше. По крайней мере, давайте честно скажем, вот мы с вами в Москве совершенно спокойно можем в любое время суток выходить на улицу.
Это разные вещи.
Но мы говорим о тяжелой преступности, да. Типа той, о которой сегодня нам рассказывают в новостях из Хакасии. Каким образом можно попытаться ограничить общество от таких людей? По первому, закон не предусматривает пожизненного заключения.
Закон предусматривает пожизненное
заключение. По первой статье нет, за двойное убийство.
Что значит по первой статье? По первой части вы имеете?
По первой статье, которая была у него 20 лет назад.
А, по этой?
Да.
Ну, мы не очень знаем, как он был осужден, по какой статье и какие там были обстоятельства, поэтому сейчас это тяжело обсуждать, конкретное дело.
Я бы хотел возразить, коллеги.
Давайте.
Дело в том, что пожизненное заключение, хоть оно и пожизненное, оно вовсе не исключает выхода на свободу через 25 лет. Я уж не говорю о помиловании, но не о помиловании, а просто, значит, возможно, выход. То есть это не пожизненное заключение. Вот если бы это было действительно пожизненное заключение с несколькими ограничениями. Первое ограничение. Никакого выхода на свободу никогда.
И второе, а сейчас это не так.
25 лет, и можно выпустить. Да.
Любого.
Для вас это новость? Ну, нет, теоретически возможно. Это не исключено,
я бы так
сказал. Это
предусмотрено законом.
Это не исключено.
Да, надежда остается.
Автоматически этого
надежда
нет.
Надежда остается, она свечит и греет. Я уж молчу о том, что, возможно, помилование и раньше.
25 лет почти никто не проживает в
этих условиях. Быстро умирают, согласен. Вот. Согласен.
Но в данном случае менее, мы знаем вот по этой истории с 97-го года человек 25.
Я не закончил.
Да, продолжай.
Я еще бы, честно говоря, добавил бы еще одну интересную вещь. Отмена всевозможных сношений с внешним миром. Вообще отмена. То есть человек — это гражданская смерть. Он где-то там живет, но, да, он может читать интернет, а писать он никому ничего не может. Никаких свиданий, никаких передач. Ничего. Его нет для окружающего мира. Вот у Гулливера там были бессмертные старцы, Стрультбруги. Вот этих Стрультбругов, когда 80 лет им исполнялось, для них наступала гражданская смерть. Их отселяли на особый остров, и у них не было никакой
связи. То есть,
связи.
Чтобы государство не убивало, ну, в гражданском смысле...
А как его
можно
убить, когда он бессмертный? Ну, его убить было нельзя.
Нет, мы сейчас говорим о тех...
Мы уже помним, как в Греции изгоняли из полиса. Вы не могли тогда понять, в чем здесь жесткость, условно говоря. Когда подрастаешь и задумываешься, что означает изгнание из полиса, это вот то, о чем вы
говорите.
Я
с вами совершенно согласен. Так вот, пожизненное заключение должно быть именно пожизненным заключением. То есть, оно должно быть эквивалентно смерти. Во всех смыслах. То есть человек живет, кушает, прошу прощения, естественные потребности, справляет государство.
Но для общества его нет.
А для общества его нет вообще. И никакие досужие репортеры не могут приехать и спросить его, не хотите ли мемуары написать. А ведь это тоже бывает. Радуев пытался написать мемуары. Не успел, быстро умер.
Андрей пишет, смертную казнь надо применять, но применять только к рецидивистам по тяжким статьям. Это минимизирует судебную ошибку и решит многие проблемы.
Понимаете, если мы будем говорить о судебной ошибке, то тут мы сразу попадаем в очень серьезный капкан. Вот представьте себе, что вы пришли лечить, ну не вы. Кто-то пришел лечить зубы, ему сделали укол, у него случился анафилакс, и он умер. Значит ли это, что надо запретить уколы? Нет.
Нет.
Нет. Понимаете, да? Потому что...
Как и кухонные ножи, если ими часто убивают в бытовых случаях.
Да, потому что, когда, значит, в смысле статистическом, это судебная ошибка. А для отдельного человека, я напомню, как расстреляли этого самого несчастного, забыл фамилию его, по делу Чикатило, который оказался чуть ли не двух даже.
Двоих.
Да? Двоих, вот.
Да, там точно не
это,
один был.
Это, безусловно, трагедия для него и для его родственников. А в масштабах страны это статистика, к сожалению. И мы должны исходить из этого, понимаете? Это так же, как вот случилась авария, 5 человек погибло. Запретим дорожное движение? Не запретим.
То есть, когда Мебель пишет, лучше выпустить 4 виновным, чем казнить одного невиновного, это другое.
Этот вопрос не дискутабельный, потому что так вопрос вообще ставить нельзя. Это не диалектично. Нельзя это сравнивать. Что лучше выпустить, не выпустить, сравнить. Понимаете, как учит нас диалектика? Истина всегда конкретна. Читайте Энгельса. У него написано.
Анатолий Белкин, юрист, специалист в области уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы. Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук. У нас программа «Своя правда». Мы обсуждаем новости сегодняшнего дня. В России готовятся выйти на свободу еще 11 человек, которые в свое время были осуждены на смертную казнь, но из-за введения моратория просто отсидят 25 лет. И отсидевший 18 лет уголовник в Хакасии зарезал семью из 5 человек. Программа «Своя правда». правда, голосование в телеграм-канале продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 5 августа, четверг. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале в прямой трансляции. Можете смотреть за этим обсуждением, наблюдать. Можете участвовать в нем, кстати. Можете звонить 7373948. В России выходят на свободу 11 человек, осужденных на смертную казнь до введения моратория. Ну и вот, хотя собравшиеся в этой студии говорят, а что уже с этим сделаешь? Это давно принятое решение. Анатолий Белкин здесь в студии, юрист, специалист в области уголовно-процессуального права. И Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов. Так вот, а многие говорят, ну как же, как мы понимаем, что эти люди выходят на свободу, неужели ничего нельзя сделать? Судя по всему, и сейчас, вот пока в первой части программы все это говорили, слушатели примерно об одном и том же и писали. Но ведь они же еще не вышли, значит, это надо как-то останавливать. Вы говорите, это невозможно, Анатолий Белкин.
Я говорю, что этого не следует.
Микрофон. Да, вот теперь да.
Я говорю, что этого не следует делать. В нашей стране многое возможно, но я был бы очень удивлен, если бы это было сделано. Так не полагается поступать.
Так не полагается. Да. Юрий Пилипенко, вы тоже, по сути, говорите,
да,
этого не надо делать.
Да, я согласен с коллегой, здесь нет других вариантов, кроме того, как ждать их на свободе. Или не ждать, но они должны быть выпущены, потому что таков закон.
Голосование продолжается у нас в телеграм-канале. У нас, как вы относитесь к тому, что люди, которые в 97-м году должны были быть расстреляны, а теперь им заменили наказание из-за моратория на смертную казнь на максимально 25 лет тюрьмы, и это нормально, они отсидели положенное под закону. Об этом и Анатолий Белкин говорят, и Юрий Пилипенко.
Нет, я не говорил, что это нормально. Нет, я говорил, отсидели. Что так положено.
Ну, так положено.
Я не считаю это нормальным. Я считаю нормальным, что если бы их расстреляли тогда.
Но,
но раз
не
этого не сделали, то полагается их отпустить.
Так вот, они отсидели положенное. Все. Первый вариант. Второй вариант. Надо пересматривать приговоры и заменять смертную казнь на пожизненное заключение. Даже те приговоры. Третий вариант. Нужно возвращать смертную казнь, причем даже по старым делам. Вот три варианта ответа, посмотрим, как разделятся голоса. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, у меня два замечания. Во-первых, вот, уважаемые адвокаты, тут с удовольствием рассуждают больше или меньше давать, но я хочу сказать, что, к сожалению, многих не ловят маньяков, и они прекрасно разгуливают, так что в любом случае они лучше бы об этом подумали. И второе, вот говорил по гражданке... Про гражданские права человека, поражение. Ну, я могу его обрадовать, если ему так нравится эта идея. Вот в всех больницах многие люди, даже не совершившие преступления, фактически именно так и живут, без всяких гражданских прав. Вот именно так, как он описывал.
А зачем вы подменяете одну тему на другую?
Нет, я не подменяю. Он мечтает о поражении в гражданских правах. Вот я скажу, есть такая уже категория.
Так, но это другая категория других людей. Хорошо, 7373948.
Ну, я будут готов буквально два слова,
да,
сказать,
Юрий,
свои комментарии.
Прошу.
То, что маньяки ходят на воле, это не вопрос к адвокатам, это вопрос к МВД, скорее всего. Ну и потом вопрос к вам. А вы уверены, что они маньяки? Может, вам показалось, на самом деле? Все-таки здесь нужны и процедуры, и факты, и доказательства. И то, что маньяки есть среди людей, это ни для кого не секрет. Мы об этом уже говорили выше, ни разу, ни два. Не вижу ни глубины вопроса, я не понимаю, как на него ответить.
Юрий
иначе.
Пилипенко, Анатолий Белкин, прошу.
Поддержу коллегу. Напомню, что была замечательная песня у Марка Бернеса «Пока убийцы ходят по земле». Вот, чудесная совершенно песня, однако пафос ее применительно к уголовным случаям спорный, потому что убийцей человека объявляет суд, и то, что мы его считаем маньяком, это еще ничего не значит. Вы его сначала докажите, что он совершил это преступление, это действительно никуда от этого не денешься. А то, что плохо доказывает, следствие мышей не ловит и прочее, ну, это с этим можно согласиться или не согласиться, но это другой вопрос.
Так, а теперь мастер пишет, помните, вы говорили, что человек, который выходит, ну, он уже совсем другой выходит, он неправильный,
да.
А если бы, говорит, они сидели как Брейвик в нормальном...
Это вообще анекдот, как сидит Брейвик. Он требует, чтобы его лучше кормили.
Вот.
Он говорит, что у него мало ему двух комнат, которые ему выделили.
То есть тогда бы можно было спокойно выпускать по окончании, и тогда бы это был человек ненадорван.
Думаю, что это подмена тезиса. Он все равно сидит в одиночке, если уж на то пошло. Кроме того, Брейвик изначально, очень большие сомнения у меня, что он нормальный.
Так, теперь еще одно. Юрий Пилипенко, тут вот 137-й нам описывает двоих, отсидевших много. Один 12, другой 15, за убийство. Вышли. Живут благополучно без криминала. То есть, если вообще не знать, что люди отсидели, не скажешь, что они сидели так долго. Про одного, говорит, вообще подумал, что он очень образованный человек. Но вот таких случаев много или нет?
Ну, наверное, много. Я же в первой части передачи сообщил...
Бывает, конечно.
Сообщил о том, что вообще-то рецидив среди убийц, он около процента составляет. Это означает, что все-таки они как-то находят все силы социализироваться, хотя мой коллега тоже прав. По истечению такого большого количества лет в таких условиях действительно очень трудно это сделать. Но если люди это сделали, слава богу, надо, в общем-то, быть рады, радоваться за то, что у них это получилось.
Еще одно, 789-й, по-моему, вы как раз говорили про смакование этой темы.
Да, я говорил об этом.
А он говорит, а при чем здесь смакование? Это же разговор о простой справедливости.
Справедливость понятие классовое.
Не бывает, извините, простой.
Да, она вот сама по себе вызывает споры, что справедливо, что нет и так далее. А тема смерти, убийства, смертной казни, ну, действительно, это та тема, к которой человек вольно-невольно по своей природе тянется, и обсуждать мы ее будем всегда. Мне кажется, вообще, я помню несколько описанных случаев, авторов не помню, когда в Средневековье, вообще-то, после казни на площади, горожане начинали заниматься развратом и... входили в некий раж, понимаете? То есть это как-то связано в человеческой психологии, вот этих, к сожалению, событий, публичные смертные казни и потом дальнейшее разнузное поведение горожан.
Разовью эту мысль.
Давайте. Значит,
было принято при осуществлении смертной казни через повешение, если повешенный сорвался, это считалось, так сказать, проявлением милосердия, его отпускали. И это было общепринято. Но когда два декабриста сорвались во время повешения, командовавший процедурой полковник скомандовал вешать повторно. Их повесили повторно. Значит, возникает вопрос, а что более справедливо? А нет ответа. Понимаете, ответа нет. По поводу справедливости однозначного ответа вообще не бывает.
Ну что нужно добавить, что после этого 25 лет никого не вешал царь.
Это тоже важная деталь.
25 лет никого не вешал.
Сочное сообщение. Однако после того, как помиловали эту самую... знаменитую эту историю Софью Перовскую, так после этого царь поплатился за это жизнью, потому
это,
что начался
это тоже правда.
Такой разгул террора.
Срочное сообщение. В здании Киевского вокзала в Москве начался пожар, людей эвакуируют из здания из-за пожара. Это вот в эти минуты происходит. Будем надеяться, что ничего серьезного не происходит, но ТАСС со ссылкой на собеседников агентства пишет, в здании вокзала на цокольном этаже произошло возгорание, что горит, и площадь пока только устанавливается. Но уже известно, что из здания людей эвакуируют. Следим за этим, продолжаем разговаривать об осужденных на смертную казнь, которые, вполне возможно, в ближайшее время окажутся на свободе. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вернее, уже, наверное, добрый вечер, Андрей, Москва. Есть закон, есть изменение закона. Соответственно, если смертную казнь заменили чем-либо, там пожизненным, 25 лет, год амнистия, мы следуем этой букве. Слова справедливости, все это в пользу бедных. Если человек смертную казнь заменили на 25 лет или на пожизненное с правом выхода через 30 лет, ну давайте реалистами будем. В наших тюрьмах, в нашей судебной системе, кто станет социализированным? Если а-ля Брейвик, то может быть, по крайней мере, он возвращается в общество, которое он ежедневно видит изменения по телевизору, читает газеты, книги. Осознал он свое преступление или нет, это уже второй вопрос, как бы цинично это ни звучало.
Социализации нет, и мы понимаем, что человек вернется не социализированным. И что с этим делать?
Я бы по поводу Брейвика два слова сказал.
Давайте.
Знаете, России бы следовало, наверное, запросить все-таки у Норвегии Брейвика к нам для отбывания пожизненного наказания.
А у него не пожизненный, 21 год.
21 год. И я думаю, тема бы на этом закрылась бы однозначно, как вы понимаете.
Нет оснований.
Ну, я понимаю, но это же в некотором смысле такое шутливое предложение.
Да,
нет, просто Брейвик, это все его вспоминают, но это некий там перекос европейский, норвежский, мы это тоже должны,
конечно,
к этому относиться с пониманием.
Вот смотрите, Рафаэль опять пытается формулировать. Я не все буду читать, чтобы... Но вот он говорит, человек отсидит, и потом же вернется, а у нас тут дети. И мы должны понимать, что с этим делать.
Правильно говорит. Мы должны понимать. Но те решения, которые уже приняты, надо исполнить. А в дальнейшем надо это понимать и думать об этом тоже надо.
И вы говорите, что это должен быть какой-то дополнительный срок, почти ограничение.
Я бы вернул бы смертную казнь.
А, ну понятно.
У меня все проще в этом смысле.
А если думать о будущем,
или пожизненное, без права выхода.
Тогда я снова задам этот вопрос Юрию Пилипенко. А вот если думать о будущем? Как тогда?
В каком смысле, извините?
Он отсидит, да. А у нас тут дети, а он возвращается.
Ну, во-первых, он тоже когда-то был дети. Но я опять все о своем, я о гуманизме. Я не практикую необоснованную жестокость, поэтому я в эту сторону ходить не могу, ни мысленно, ни реально, да? И вот говорит, у нас дети. Ну, давайте так честно скажем, вот девочка, которая наехала на семью.
Ее, кстати, Солнцева, вспоминают тоже наши,
да,
слушатели.
Она же тоже еще дети, на самом деле. Она тоже чей-то ребенок. Убийство по неосторожности. Отдельная тема, не хотелось бы ее сегодня поднять. Понимать, но я бы не зарекался от, и автору просил бы этого не делать, и нас здесь присутствующих.
Это что может произойти?
Это может по неосторожности, это может черти что произойти. Конечно, можно вести себя как угодно аккуратно, но мы люди, мы живем
в непростых ситуациях. По неосторожности тяжких преступлений не бывает.
Спасибо, что вы меня поправили, но тем не менее я все-таки не абсолютизировал бы себя вот человека, который сейчас задает вопрос, как абсолютное добро, и тех, кто преступил закон, как абсолютное зло. Все гораздо сложнее.
Это все, конечно, так. Но слово «гуманизм» следует употреблять с очень большой осторожностью. Потому что гуманизм по отношению к осужденному оборачивается обычно полным пренебрежением интересов потерпевшего.
Ну, и все-таки вот эта обычная история такая. В каждом конкретном случае ведь надо смотреть.
Ну, конечно, я уже говорил, что истина всегда конкретна. Ссылался на Энгельса.
Очень рекомендую. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот когда гости студии говорили об отмене моратория на смертную казнь или не отмены, они как-то принимали во внимание не просто сам факт сознательного убийства, а способ убийцы. Я имею в виду, например, проявление просто звериной жестокости. Ну, например, во время Чеченской войны один из руководителей боевиков, в то время так называемый «Черный араб», пленным резал публично горло и обучал подчиненных. Или убийство детей с особой жестокостью.
Это суд должен учитывать.
Это нужно учитывать, да. На Киевском вокзале произошло задымление. На данный момент такие подробности от МЧС, но это уже не ссылка на информационные источники, а именно на сообщение людей официальных. Столичный глав МЧС подтверждает, что по заявке задымления люди поехали на место, и там проводится разведка. Следим за этим. 7373948. Продолжаем обсуждение. Продолжается голосование. Да, прошу.
Алло, добрый вечер, Вадим. Вот у меня такой вопрос, ну, с кратким предисловием. Вот Лошагин уже выходит на свободу. И вопрос в чем? Где слабое звено потакания всему этому беспределу? Суд, МВД, вот что, в чем критическая точка этого абсурда? Скажите, пожалуйста.
А вы могли бы объяснить, почему вы на конкретном примере это предлагаете?
Нет, я просто говорю как пример, ну, он бесчисленный, этих примеров множество. Поэтому вот где вот это слабое звено, которое нужно поправить? Спасибо.
Где, Анатолий Белкин?
Я бы сначала хотел сказать по поводу предыдущего звонка. Значит, учет зверскости, так сказать, убийства – это прерогатива суда, безусловно. А по поводу чеченского боевика, я должен вам сказать, что у меня были общения достаточно плотные с людьми, которые занимались контртеррористической операцией. И они мне говорили: как ты думаешь, почему так часто боевиков не берут живыми, а уничтожают? Потому что мы рискуем жизнью, а потом эта тварь получает 8 лет лишения свободы и через 5 лет выходит. А мы под пулями ходим и теряем людей. Лучше мы его пришьем сами здесь. Это открытым текстом они говорят. И я не могу сказать, что они были неправы. Не могу. Потому что это вообще война, это военное время. Там совсем все по-другому. По поводу того, что выходит какой-то конкретный человек на свободу. Ну да, выходит. Это опять же, в некотором смысле, можно считать издержки принятых решений. Но, тем не менее, принятые решения надо все равно выполнять, никуда не денешься.
Ну, с этого мы начали сегодняшнюю программу. 7373948, телефон
прямого. Ну, коллега не согласен со мной.
Да. Почему? Нет, я не очень понял вопрос, потому что не понимаю. Но человек понес же наказание. Я не знаю, что за конкретный человек выходит на свободу, фамилию которого
дело
называл
Лошагин,
звонившим.
Я не знаю его.
Я тоже не знаю.
Я поэтому и попросил уточнить, вы имеете в виду конкретное
наказание,
дело?
Наверное, он отсидел какой-то срок. Если суд ему определил это наказание, и он его отбыл, ну, он должен выйти
вышел,
на свободу.
Наверное, вышел досрочно, наверное, но тем не менее, раз было принято решение.
Если законом предусмотрен досрочный выход, да, на свободу, и он реализован через судебное решение, значит,
кстати, так
и должно
быть.
Кстати,
я бы по тяжким преступлениям досрочного освобождения не давал.
У меня сегодня во дворе ночью человек выбросил своего сына с балкона,
да,
пятого этажа, пытался скрыться. Он, по всей видимости, наркоман, таких у нас в районе хватает, и Вот тоже, Рафаэль, вот и если учитывать все это, тогда нужно более жесткое наказание? Или вот о чем мы говорим сейчас? Как вы понимаете это, Юрий Пилипенко?
А мы же еще не понимаем, какое наказание он понесет за то, что он
и
совершил.
И понесет ли вообще?
Да, и понесет ли вообще.
Почему?
Этого тоже не исключил.
Как
когда
почему? Невменяемость?
А, в этом смысле? Да, конечно. Но как минимум это могут быть и другие обстоятельства.
Если уж Ефремова пытались на это вывести, то уж тут-то наверняка будет защита будет пытаться показать, что он невменяем.
Да, поэтому давайте мы сначала дождемся решения суда. Может быть, оно и удовлетворит того человека, который нам звонил.
Его, может, и не будет вообще.
А может, и не будет вообще.
Виталий говорит, нам надо тюрьму менять, менять там порядки, чтобы человек не просто просиживал штаны, осознавал поступок и возвращался в жизнь. Наше спокойствие тут начинается там. Но это же общие слова.
Это все к пользу бедных. Ну,
сейчас в Министерстве юстиции программа обсуждается определенное изменение пенитенциарной системы, выноса изоляторов за пределы города и так далее. Может быть, там эти вопросы будут решены. Может быть.
Но это решаемые вопросы.
Естественно.
Ну, в принципе, решаемые, конечно. В принципе.
Теоретически.
А в кожухе, как говорила моя покойная матушка, а в кожухе еще поди реши его, да.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. И продолжается наше голосование. Если так все это обсуждать, я не очень понимаю, к чему это, пишет Панк 13, и самосуд близок будет. В том смысле, что если государство недостаточно наказывает, то тогда люди начнут заниматься.
Это возможно, да. Это такие вещи
этого
бывают.
Этого исключить нельзя, ну, правда, и потом они у нас спрашивают...
А это повод для того, чтобы ужесточать наказание?
Да нет, конечно. Дело в том, что сам самосуд, он возникает не от того, что будет наказание, не будет наказания.
Надо
это
говорить...
реакция сиюминутная на события,
не о поводах, а о причинах. Причиной, ну, возможно, это точно, да, не является.
Смотрите, ну вот этот Рафаэль, который нам рассказывает об истории, которая, судя по всему, всем известна по новостям, про этого выкинутого ребенка.
Уже читал я тоже в интернете
вот,
с утра.
Да. Так вот, а это у него произошло, и вот он говорит, а что делать, когда ты видишь ребенка, который лежит на асфальте? Ну, то есть, тогда же, ну, чувствуете, да? Ты уже не юрист.
Полиция должна заниматься своим делом. Суд должен вынести приговор, если дойдет до этого. Но у меня есть,
вынести,
кстати,
решение.
Одно замечание, может быть, вам не понравится, как представителю СМИ. Мне, честно говоря, претит вот то обстоятельство, что такого рода события...
Вот оно, смакование.
Да,
вот,
они становятся вот просто топ-новостями.
Да, хайп.
Да, и вот этот хайп новостной, который вокруг этих событий трагичных
всегда
происходит.
Всегда в таких случаях я задаю вопрос, не говорите об этом.
Говорить, а может быть, говорить сдержаннее, может быть, все-таки действительно не разжигать публику и не создавать вот эти реакции, которые мы с вами иногда получаем на пустом месте, когда их не могло бы быть.
Насколько права Света из Москвы, которая возвращает нас к принципиальному вопросу, забрал жизнь, плати жизнью.
Талион?
Это талион, конечно.
Ну?
Но его нельзя применять в буквальном смысле. То есть в этом есть своя логика, но жизнь может быть забрана совершенно разными путями, в том числе и по неосторожности, наконец. А древний Талион не делал разницы. Вот тут в кодексе Хаммурапи там все однозначно. Причинил смерть? Заплати, выколол глаз, и тебе выколют.
Ну, у нас,
да,
вроде как,
напомните,
не то время.
Если украл, руку отсекали, это насколько,
Хаммурапи,
это,
да,
насколько так, это равнозначно.
Нет, равнозначно. Я напомню вам другую знаменитую историю. В кодексе законов Локр, греческих Локр, да, Залевк его придумал, там было очень интересное правило, что гражданин, который хотел внести изменения в законодательство, он являлся в народное собрание с веревкой на шее. Если его решение не проходило, он должен был повеситься на ней. И за все время... прошло только два изменения закона. И вот одно из этих законодательств было такое, там было правило, если выколол глаз, тебе тоже выколют. Так вот, изменение было такое, если выколол глаз одноглазому, тебе должны выколоть два.
Ой,
и вот это прошло. Слушайте, вот это прямое применение Талиона. Ну, мы же давно ушли от этого.
В каждой программе, как только кто-то говорит о смаковании, вспоминается Высоцкий про слухи, которые беззубые старухи.
Да, да, да.
Ну, а
но
по-другому
это
не будет работать.
Старуха.
Нет, в современном мире, конечно, избежать этого смакования и хайпования, наверное, уже не удастся. Даже если представить себе, что государство запретит это, или, предположим, журналистский корпус на себя возьмет какой-то обед.
На всякий роток
это
не
уже,
накинешь платок.
Согласен с вами, этого уже не избежать. Но мне кажется, что СМИ свою лепту в озлобление общества таким образом, хотят они или не хотят, тоже вкладывают.
Тогда дальше. По поводу озлобления, эмоций и так далее. Анатолий Белкин, сколько людей, пишет Виталий вам, каждый год... Вы же за смертную казнь?
Да.
Сколько людей каждый год казнят в Китае, Пакистане, Ираке, Саудовской Аравии, а люди все равно продолжают совершать преступления, так зачем казнить?
Я что-то не понял. А есть какие-то аргументы считать, что если не казнить, этих преступлений будет меньше? Так вот, в Америке такая статистика есть, потому что примерно в половине штатов смертная казнь есть.
На федеральном уровне они в этом году вернулись, спустя много лет.
А в другой... Да. половине штатов, и этого нет, ну, примерно половине. И они сравнивают уровень преступности. Правда, сейчас в связи с Black Lives Matter и ковидом все сильно смазалось. Но тем не менее. И цифры не очень различаются. То есть никаких данных от того, что смертную казнь ты введешь или не введешь, от этого уменьшится преступность, нету.
Так, может быть, тогда государство не убивает людей? Ну, это не очень правильно.
Государство не убивает людей.
Хорошо.
Вопрос был правильный, на самом деле. Насколько эффективно применение смертной казни? Решает ли оно задачу общественного предупреждения?
Для хорошие всех новости с Киевского вокзала.
Насколько эффективна отмена смертной казни?
Пожар на Киевском вокзале потушен, мы за этим следили.
Ну,
поэтому,
слава богу.
Да, площадь возгорания 25 метров, горели мебель и личные вещи на цокольном этаже.
Урна загорелась.
Пока нет информации ни о причинах возгорания, ни о том, пострадал ли кто-то.
Но главное, что это не теракт.
Но вроде потушили, и это главное.
Поджог, да,
7373948, еще 4 минуты на голосование. Не забывайте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». По поводу людей... Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, еще есть возможность. В телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей вопрос. Люди, которые были осуждены на смертную казнь, но был введен в 97-м году мораторий, оказались... в тюрьме на 25 лет. И вот в ближайшее время один из человек выйдет на свободу. Мы спрашиваем вас, как вы к этому относитесь? Вы говорите, они отсидели положенное, нормально, пусть выходят. Второй вариант. Нужно пересматривать приговор, заменять на пожизненное заключение. Все равно. Третий вариант. Нужно возвращать даже смертную казнь, даже по старым делам. Говорите вы. Вот посмотрим, как проголосуют люди. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, я имею в виду, каждый человек имеет не только со стороны общества право на неотвратимое наказание, но и реабилитацию во время отсидки, осознание того, что он содеял, вне зависимости от тяжести содеянного. За исключением так называемых статей, связанных с терроризмом. Вот. И я думаю, что люди, которые выходят, и даже пожизняки, у нас года два назад вышли два пожизняка после 25 лет отсидки, в зависимости от рекомендаций той же администрации, которая в том числе и в качестве поощрительной меры применяет социализацию, адаптацию к тому будущему, которое он непосредственно теми методами, которыми он занимается в исправительных трудовых колониях и местах заключения. Я имею в виду не только трудотерапию, но и различные сферы.
Это конкретные люди, и по конкретным людям могут быть такие решения. Это важно, чтобы каждый из вас прокомментировал, насколько правильно, когда принимаются решения о вот этом выходе на свободу человека, который приговорен к пожизненному заключению. Анатолий Белкин.
Насчет трудотерапии в колониях для... в тюрьме для пожизненников я очень сомневаюсь, какая там трудотерапия. Они сидят в одиночках, их никуда не выпускают. Что они там делают? Это раз. Два. Оказывается, кто-то доживает, как только что было сообщено.
Да.
Два. Теперь три. Три, я считаю, что я против этой практики. Смертная казнь – это смертная казнь. Но! Еще раз повторяю, что я как юрист обязан чтить закон. И чтить res judicata, и non bis idem, и все вот эти вот юридические принципы, они не зря придуманы. То есть, коль скоро принято решение, повторно его пересмотреть в сторону ухудшения через 25 лет нельзя.
Это Анатолий Белкин, Юрий Пилипенко.
Я против необоснованной жестокости, какие мотивы бы ни были. Поэтому, действительно, если по закону положено человека освободить, он должен быть освобожден. И я надеюсь, что никакое голосование не приведет к отмене этой практики.
Это-то точно. Тут мы можем с вами вместе надеяться. Хотя с разных позиций.
Две минуты до окончания программы. Через минуту будем подводить результаты голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Екатерина, Москва. Была замечательная такой цикл передач. Назывался «Осужденный пожизненно». Смотрели? Нет?
Ваш вопрос, время уходит.
Да. Дело в том, что там была история про отца с сыном, которые в 90-х расстреляли каких-то там группировку ОПГшную. Вот они сидят пожизненно. Вот таких как раз я считаю, что можно отпускать, потому что парню было тогда 18 лет. Может, таких и будут выпускать? Не маньяков?
Еще раз напомню, что сегодняшняя история с убийством как раз человека, которого 18 лет осудили. Может быть, все-таки можно...
Дай бог, если они доживают, и по закону их положено освобождать, нужно освобождать. Мы уже пятый раз, по-моему,
стоит,
это повторяем.
Нужно ли менять этот закон? Тут мы с вами расходимся.
Да, мы разных
Итак,
точек зрения.
Мы спросили нашу аудиторию, что они думают по поводу выхода людей, которых осудили еще 25
Можно
лет
Можно делать
назад.
Ставки.
Ну вот как-то да.
Я знаю, какой
причин. Да, я тоже знаю.
Они отсидели положенное, говорите вы оба. И это ваши ответы. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Пожизненная, смертная казнь?
Оставить на пожизненное.
Пожизненное, вы
думаю,
думаете?
Думаю, что самый популярный будет
Анатолий
такой ответ.
Белкин, Юрий Пилипенко.
Я думаю, последнее. Будет,
вообще смертную казнь.
Да.
Давайте посмотрим, что на самом деле получилось. Анатолий Белкин. Вы угадали. Нужно пересматривать те приговоры и заменять смертную казнь на пожизненное заключение. Так считают 57% нашей аудитории. 30% говорят, нужно возвращать смертную казнь, причем даже по таким делам. И только 13% говорят, они отсидели положенное по закону.
Гуманности нам не хватает.
Не хватает. Программа «Своя правда». Анатолий Белкин, Юрий Пилипенко, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.